Pa i ona služeć je.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Скончилася епоха Муамара Каддафі. Як повідомляють інформаційні агентства, былий лібійський лідер помер ад ран, отриманих під час його захопу каля родного городу Сірт. Про подробязності ми говоримо з моїм колегом Сергієм Абламейком. Сергій, новини про Каддафі сьогодні були доволі адривісті. Спочатку про його захоп і ранення, а потім про смерть. Давайте згадаємо, з яких криниць стало відомо про смерть былого керівника Лібії.
Спочатку, Олена, сьогодні, після обіду, про затримання Каддафі повідомила телебачення Лібії і один з військових представників Національної переходної ради. Услід за ними гетую новину підхопили інші телестанції, у тим ліку арабська Аль-Джазіра і Sky News. Стверджалося, що Каддафі поранений у обидві ноги і відвезений у шпіталь. А уже менш, чим праз годину, з'явилися повідомлення, що Каддафі от отриманих раненняв помер. Ще праз пару годину гетую новину офіційно підтвердив міністр інформації Національної переходної ради Махмуд Шаман. На гэты момант навіна пра смерць Каддафі пацверджана афіцыйна некалькімі высокімі прадстаўнікамі лібійскага кіраўніцтва. Амерыканскі дзярждэпартамент усё яшчэ не спяшаецца пацвердзіць вестку пра смерць Каддафі і правярае яе.
Сергій, ці можна на подставі наявних повідомлення скласти картину апошнього дня полковника Каддафі, який керував Лібії 42 гады?
Так, Алена, події розгортувалися поводлі повідомлення у наступним чином. На досвідку 20 кастрічника кальона автомобіля у Каддафі і його ближайшого оточення поспробувала покинути родний город полковника Сірт, який всі апошні тидні був обложений повстанцями і зазнавав удари повітряних сілов НАТО. Спрацавала НАТО і на гэты раз, бо менавіта натаўскія самалёты нанеслі моцны паветраны ўдар па калёне Каддафі. Паведамляецца, што падчас атакі НАТО палкоўнік атрымаў некалькі цяжкіх раненняў, у тым ліку і ў галаву. Паведамлялася таксама, што ў яго былі перабітыя абедзве нагі. Затым адбылася моцная перастрэлка паміж паўстанцамі і групай Каддафі, падчас якой Каддафі памёр. На гэты момант ужо распаўсюджаны фотаздымак забітага скрываўленага Каддафі, які слухачы могуць знайсці на нашым вэб-сайце свабода.орг. Таксама арабскі тэлеканал Аль-Джазіра паведамляе, што цела Каддафі ўжо выстаўлена ў адной з мячэцяў у горадзе Місрат, з якога і пачалося паўстанне супраць улады лібійскага дыктатара.
Я дадам, што актуальнае паведамленне, актуальныя навіны гэтай тэмы з'яўляюцца на нашым сайце. Дадам таксама, што кіраўнікоў Лібіі і Беларусі звязвалі даўнія сяброўскія адносіны. Аляксандр Лукашэнка наведаў Лібію ў 2000 годзе, калі ў адносінах да яе дзейнічалі міжнародныя санкцыі, як да краіны, якая падтрымлівае міжнародны тэрарызм. Лукашэнка прызнаўся, што сустрэча з Каддафі была яго юнацкай марай.
Я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муамар Каддафи совершал революцию в Ливии.
Тады ж Александр Лукашенко подаровал Каддафі міні-каран, створаны беларускімі майстрамі кніжнай мініатуры. Суправаджалася гэта таким пожаданням.
Дорогой Муамар, вы очень верующий человек. Вы всегда были таким человеком, и Аллах вас всегда оберегал и хранил. Это тот Коран, который вы хорошо знаете. Теперь он будет вас хранить.
Муамар Каддафі прыязджаў у Беларусь у лістападзе 2008 году. Яго прымалі на вышэйшым узроўні ў прыязнай сяброўскай атмасферы. Кіраўнік Беларусі пачаў называць лібійскага палкоўніка братам. Яго бедуінскі шацёр быў разбіты ў двары адной з урадавых рэзідэнцый у Заслаўі. Тады ж Каддафі запрасіў Лукашэнку прыехаць у Лібію другі раз. Беларускія палітыкі, з якімі гутарыла сёння Галіна Абакунчык, лічаць, што фінал Каддафі – гэта урок усім аўтарытарным і жорсткім кіраўнікам.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітзняволены Дмітрый Вус мяркуе, што гібель Каддафі – шэрагу канца кар'еры і жыцця найгоршых дыктатараў сучаснасці.
Очень упрямы і неадэкватны ў сваіх паступках і паведзенні. За власть он готов был держаться любымі сіламі і даже пажертваць, щоб такого держаться у власть. Неправильно власть так удерживает таким незаконным методом. Он мог сделать переходное правительство, уйти от власти, и не надо было доводить до гражданской войны. Он в Ливии. Недемократичный подход был. Поэтому и кончина его такая же постигла. Как Милошевича, Хусейна. Я думаю, и наш лидер Лукашенко тоже об этом должен задуматься, что он должен передать власть демократическим путем, не доводить республику до гражданской войны.
Политолог Александр Класковский смерть полковника Каддафи прокомментовал гэтак.
Это закономерный финал диктатора. Причем, зауважьте, это лидер, який лічився харизматичним, який шмат годов у железном кулаку тримав країну. Плюс, фактично, он винищив усілякую політичну альтернативу. І ось ягоний фінал гэтый, он такий урок іншим авторитарним і жорстким керівникам, тому що некоторым здається, что вот они затиснули все гайки и схопили Бога за бороду. Але социальный выбух у выніку бывает знищальным, во всяким разе для того человека, який будує такую пирамиду влады.
Эдуард Скобелев, письменник и биограф керовника країни Александра Лукашенки. З нагоди смерти Каддафи выказал шкодование.
Это выражение разбоя, который творится в мире. Его подвергли этим мучениям только потому, что он предложил, чтобы торговля нефтяными товарами, продуктами, шла не за доллары, а за золото. Все испугались за свои барыши определенные круги. Вот отсюда все безобразие, вся эта зараза. Вот все, что могу сказать.
Правоборонца Владимир Лапкович шкадуя, что у вынику гибели мемуар Каддафи не поустанья перед Международным судом у Гаазе.
Шкада, что человек, на якого выписан ордер Международным Гаазским трибуналом, так и не предстанет перед этим трибуналом. Бо, безумовно, важно, как заховывались эти международные стандарты. Безумовно, за те порушения права человека, за те деяния, которые робил подчас своей диктатуры этот человек, он заслуговывал бы полного и бестороннего разгляду своей деятельности у межах международного трибунала. Але из іншого боку есть великое сподевание, то есть, что это кончение кривавой драмы, якая уже вот несколько месяцев разгортывается у Ливии, и то, что это даем сподевание на то, что краина, в якой, на жаль, этим человеком были цалком разбураны и так и не смогли на вот крыху утвориться некая громадянская супольность, некие громадские институты, сможет их створить с нуля и сможет стать таким прикладом в своем регионе, как от кривавой абсолютно нечеловечной диктатуры, можно перейти до открытого громадства и демократичного ладу життя. Конечно, с другой боку, это такий знак усім іншим диктаторам, яких, на жаль, у світі ще хапає, а в тим то, що навіть необмежувана влада, навіть жорсткі уживання сили, навіть порушення міжнародних законів і здійснення таких злочинців, які караються міжнародним правом, не обороняють чоловіка від такого покарання і такого возмездя за свої учинки.
Былий кандидат на президента і былий політзняволений Владимир Някляєв меркує, що білоруське громадство повинно зробити для себе основы с подеев у Ливии.
Здійснилося те, що врешті повинно було здійсниться. Обрушилася диктатура, не стала диктатора. Это лёс усіх диктатур, усіх режимів, які трималися насилі і на репресіях. Вельми великий ціною досталася ливійському народу вигнана перемога вельми великим коштом. Мне б особисто, не только мне, я думаю, никому из нас не хотелось заплатить за свободу белорусского народа таким коштом. Тому, поскольку мы все трохи отрознимся по менталитете, по свядомости от тех людей, которые живут в Африке, треба думать про будущее, треба думать про то, как избегнуть максимум такого развития подей, как все-таки с той ситуацией, в которой мы сегодня находимся, мы вышли больше безпечным шляхом.
Это была реакция Владимира Някляєва. Какие высновы можно сделать с досвіду протистояния былого ливийского лидера Муамара Каддафи уласному народу и заходней коалиции? Ці магчыма проводить параллели помеж ливийской и белорусской ситуацией? Какие уроки вынес Александр Лукашенко с подеев у Ливии? На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывая политолях Виктор Мартинович.
Як може найперше значить міжнародний аспект смерті Муамара Каддафі, речі тим, що він став певним символом не тільки змагання з власним народом, але і в очах многих, особливо на арабському сході, змагання з Заходом, і як виглядає, гете змагання проіграв. Чи можна вогулі робить виснови, які льос ось таких авторитарних лідерів, які противопоставляють себе усьому світу? Чи є тут ніяка закономірність, чи у кожного відбувається по-своєму?
Здається, що льос Каддафі продемонстрував, що до той пори, поки Каддафі був примальним для певної частки Заходу, до той пори, поки він знаходив шляхи для того, щоб по меншій мірі знаходить некое порозуміння і протягувати некий діалог з Заходом, ніхто не замінав йому керувати Лівією так, як він її керував. І менавіта той момент, коли він посварився з усіми, став моментом початку політичної кар'єри. Виснова, яку можна зробити, це виснова об тим, що немагчимо, фізично немагчимо мати у ворогах цілий світ.
Можна нагадати, що милий лідер Лівії навідував і білоруську столицю, розкидував тут свій шатер у центрі Мінську. І якраз менавіта з такими країнами, з такими політичними режимами сьогоднішнє білоруське керівництво налажує самі тісні сувязі. Які зараз повинні відчуватися почутці Александр Лукашенко, бачачи льос Каддафі, бачачи, як у світі один за одним сходять авторитарні лідери, і не тільки авторитарні лідери, але і союзники, були тепер уже союзники Александра Лукашенки.
Та модель, яку брав для себе Каддафі, продемонструвала свою нежиттєздольність, модель свари з усім світом. Це пораза в моделі індивідуалістської влади, влади, яка з'являється із лиця низької, яка накерована на то, щоб ось довести до усіх свою власну правду, яка конфліктує з правдами усього останнього світу. Як собі він поводить і відчувати Лукашенка, сказати тяжко, тому що я б не казав про те, що ось вельми шмат ніяких паралелів є поміж цими двома. Як ми бачимо, пошнім часом Лукашенка відмовився від такої ізоляціоністської кропки світа відчування, і ми бачимо, що зараз він будовує вельми тісне відносини з Росією, і що зараз він якраз може бути під впливом ізоляції, якою опинився Каддафі, в розумінні того, що ось це тупиковий шлях, і він опирається на Росію. Тому мені здається, що ніяких висновів, може бути, він і не винний робить, тому що він їх, здається, вже і так зробив. Кругової ізоляції зараз нема. Зараз є ізоляція у відносинах з Заходом, однак ця ізоляція відбудовується з опірищем на Росію, яка з'являється вельми моцним союзником і, здається, здольна передух і ліць такі випадки, які здарилися з Каддафі.
Міркує політолог Віктор Мартинович. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Каддафі напаткав льос Мілошевича і Хусейна. Так прокоментував новину з Лібії екс-кандидат на президента Білорусі Дмитрий Вус. Основна і додаткова сесія білоруської валютно-фондової біржі об'єдналися. Офіційний курс доляра США сьогодні зафіксувався на адзнаці 8680 рублів. Девальвація рубля склала 52%. Былый генеральный директор «Пинск-Древу» Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице подошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колонии. Падчас об'єднаних торгов на одній сесії Білоруської валютно-фондової біржі курс рубля усталявався на адзнаці 8680 за доляр. Це на 80 рублів більш у порівнянні з першою додатковою сесією 14 вересня, коли ринковий курс почав визначатися на підставі попиту і пропанови. Сьогоднішній показник буде стартовим для далейших вагань у рубля, його бере за основу і Національний банк. І хоч фінансові влади говорять виключно про вихід на рівноважний курс, експерти констатують чергову девальвацію. До травінських 56% сьогодні додалися ще 52%. Передає Ігор Корній.
Фіксацыя беларускага рубля паблізу мяжы ў 9 тысяч дае падставу нагадаць. Ад пачатку году, калі курс вагаўся каля 3 тысяч рублёў за даляр, нацыянальная валюта страціла ў вартасці амаль 300%. Як кажа старшыня клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, занадта высокая цана за нежаданне прызнаць памылкі ў фінансавай сферы.
Очередной девальвации. Тут уже не до дипломатизма. Я удивлен, что они не так сильно опустили курс. Не похоже это на руку Нацбанка. Нацбанк бы сделал где-нибудь 8300. Во-первых, сделал бы меньше 50% девальвации. А во-вторых, к этому реально в эти дни есть предпосылки. Сбить курс ниже. Воспользовался прекрасной ситуацией с налогами, с дефицитом белорусских рублей. И они ее подготовили и тем более разогрели.
Ці можна празмерна затягнутый выход на один курс лічыць новай эрай для ўсіх суб'ектаў беларускай эканомікі. Сваю думку выказвае дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Мы жили при едином курсе долгое время, 99-го года, до весны этого. Все зависит не от того, какой сегодня курс, а какая будет политика дальше идти. Если будет так, как обещали, что сейчас он будет формироваться постоянно на основе спроса и предложения, то он будет куда-то двигаться. Экспортерам, конечно, это хорошо. Слишком много теряли на продаже 30% по заниженному курсу. А уже какой он будет, ну, наверное, общий тренд будет к тому, что цена рубль будет слабеть. Только может потихонечку, постепенно.
Аналитик доследчей группы «Бизнес Форкаст» Александр Муха так само схильный лишь что долго на теперешней позиции рубель не утримается.
Более вероятным диапазоном будет курс 8,750-9,250. Среднесрочное укрепление белорусского рубля выглядит маловероятным, но и каких-то резких колебаний, резкого снижения тоже, наверное, ожидать не приходится. Но, опять-таки, для того, чтобы избежать дальнейшего резкого снижения курса национальной валюты, необходимы эти меры, то есть дальнейшее повышение всего спектра процентных ставок на финансовом рынке, как по депозитам, так и по кредитам. В этом случае удастся ограничить потенциал девальвационных инфляционных процессов.
Подтягивание одинного курса до рынковых показников означает не только новую девальвацию, але непозбежный виток коштов. Калі дагэтуль валюта для набыцця энергарэсурсаў прадавалася па 5700 рублёў, то ад сёння той жа прыродны газ падаражэў на 52%. У выніку прадпрыемства, вымушаныя закладаць выдаткі ў кошт прадукцыі, таксама чакаецца падаражэнне камунальных і транспартных паслугаў. Падскочаць і іншыя цэннікі, некалі прывязаныя да афіцыйнага курсу. Прыкладам кошты на страхаванне аўтамабіляў, уключна з каска, а таксама турыстычныя страхоўкі. Яшчэ больш вырасце мыта на імпартаваныя аўтамабілі, якое спаганялася па курсе Нацбанку. Відавочна, што будуць намагацца пацягнуць у эквіваленце да 1 даляра цэны на бензін і салярку. Протягивая финансовый аналитик Андрей Карпунин.
В итоге должны подорожать медикаменты, подорожать бензин где-нибудь 7500. Коммунальные будут расти, но шоковой терапии не будет. По 5-7% в месяц оно будет где-то нивелировано компенсациями к пенсиям, доплатами к заработным платам, ростом ставки первого разряда. Дай бог, чтобы курс установился и продержался, так чтобы власти не хитрили и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%, экономика от одних этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
Коммерцийные банки выход на равноважный курс фактично проигнорировали. У обменных пунктах заховались котировки, вызначенные после опошних торгов на додатковой сессии 19 кастрычника. У среднем 8 тысяч рублей за доляр.
Перед 20 кастрычника Александр Лукашенко прадказваў, что доляр абрынется. Ці поверили вы его словам и ці меняете валюту? А пытание у Могилёве.
Таким заявлением я, в принципе, уже привык. Ничего нового я не услышал. Будет, скорее всего, так, как было до этого. Никуда не будет падать, это понятно. Особые изменения я, по крайней мере, не жду никаких. И в лучшую сторону. У меня их не так много, чтобы менять. Не так много белорусских рублей, чтобы их покупать.
Ну, бог его знает. Время покажет. Но на данное время я даже ничего сказать не могу. Но рублю я не доверяю.
Опошним часом реагую на отворот. Коли кажешь, что курс упадет, значит, наоборот, будет расти. Это уже было не раз, когда на 20% он подрос, тоже вещали, что не будет дефолта. В этом году событие будет доляр не падать, а подвышаться.
У меня их никогда не было, и как-то не задумывался. Падет, то лучше будет для населения. Сейчас никто не меняет, все кидались только тогда, когда курс был высокий. А сейчас, если стабилизируется на одном уровне, мне кажется, и продукты дешевле станут. Все нормализуется.
Возможно, упадет, но это будет незначительное понижение, и дальше лично я прогнозирую, что будет повышение. Январь-февраль месяц курс будет около 12.
Можно сказать, что не верю. Это навряд ли. Менять нечего. Если упадет, это будет хорошо. Поднятие цен у нас сейчас это плохо очень.
Да я не верю Лукашенко. Вот все, что я скажу. И все.
Я работаю на госпредприятии. Зарплата ниже нормального уровня. И долларов у меня нету. И то, что повышается курс доллара, это все работа государства нашего. Тут уже ничем не поправишь вопрос этот.
Я не ставлюсь нияк до таких заяв, потому что у меня валюты немає. Я на это питание не звертаю уваги.
Сейчас доллар начал немножко падать. Начали сдавать доллары, куплять белорусскую валюту. Даже сейчас разница между продажей и покупкой там почти 1000. Я доверяю белорусской.
Хорошо, если бы так было, чтобы курс доллара упал. Ну, посмотрим, дай бог.
Отказывали жихары Могилёву.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта. Аўтар калыханкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў ААН Геннадзь Бураўкін, ягоныя дзеці і ўнукі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько ў вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз навіны жыцця палітвязняў. Кандидатура Змітра Бандарэнкі прайшла ў фінал адбору намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Сам Бандарэнка тым часам знаходзіцца ў медчастцы магілёўскай калоніі. Стала таксама вядома, што Андрэя Саннікава перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Навіны збірала Інна Студзінская.
Ірына Халіб атрымала першы ліст з бабруйскай калоніі ад Андрэя Саннікава. Да гэтага ён дасылаў толькі казкі для сына Даніка, распавяла жонка палітвязня.
Літаральна сёння адвакат тэлефанаваў у бабруйскую калонію, даведаўся, што Андрэя перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Шчыра кажучы, я не ведаю. Гэта горш ці гэта лепш? Ну, я думаю, ж сумна, але можа зараз гэта і не так дрэнна. Ён адзін, ён можа думаць, чытаць, пісаць казкі. Памятаю, што калі Мікіта Ліхавіт трапіў у ПКТ пасля ўсіх гэтых шыза, ён пісаў, што гэта ўмовы амаль такія ж, як у Сюзанны Валадарцы.
Марына Адамовіч, грамадзянская жонка Мікулы Статкевіча, усхваляваная адсутнасцю лістоў і тэлефанаванняў і ўражаннямі свёкра, які наведаў сына ў шклоўскай калоніі.
Ніякіх звестак ужо няма 2.5 месяца, але то з адвакатам мы ездзілі до бацька, бо на мінулым тыдні. Я проста ўзяла паўзу, зараз пачну іх ізноў, мабыць. С каргами бомбардировать, так бы мовить. Просто она уже перевзыходить усилякие смежи. Господин Ермолицкий обещал могилевским правооборонцам, что Миколу дадут потелефоновать, написать. Ну, але... Все докладно так же, как и было. Он сказал батьку, что приходит телефоновать, чакая за всем отрадом, а потом про 2 години чакания, мне кажется, вам не положено.
Нема листов и от Змитра Дашкевича, який дагэтуль находится у карантине Глыбоцкой колонии, расповела его невеста Наста Положанка.
Мне что, в прошлый час нема листов от его. Раздается все в порядке, мы телефоновали колонию, скажут, что им все хорошо, просяхова находится у карантине, но листов покуль вот нема весь этот день.
Мати Эдуарда Лоба, господарыня Марына, под уражением после долготерминового спотканья с сыном.
Гораздо бодрее держится, даже чем я на свободе. Нормально настрой, подписывать прошение не собирается. Друзьями себя не тешит на скорое освобождение. Постоянно у них только один отряд на пилораме работает. Он выполняет там работы, какие нужно. Дрова, например, поколоть для столовой, такие хозяйственные работы.
Змітер Бандарэнка по-ранейшаму знаходзіцца ў медсанчастцы Магілёўскай калоніі. Жонка Змітра Вольга кажа.
Пішу, што холадна. За 10 дней было 3 обыска, какие-то палаты выборочно, а его каждый раз обыскивали. Последний раз даже было 4 контролёра. Прогулки не водят, плохо нога у него. Сказал, что 2 недели мы делали физиопроцедуру, сейчас сделали перерыв и шел по коридору, чуть не упал, зацепился пальцами. Ну, нога сразу стала хуже действовать. Со здоровьем по-прежнему не очень. Писал, что некоторые проблемы усугубились.
Сказала жонка Бандарэнкі. Сёння таксама стала вядома, што суд над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім прызначаны на 2 лістапада. Разглядаць справу будзе суд Першамайскага району Менска. Паводле намесніка Бяляцкага Валянціна Стэфановіча, пакуль ніхто не казаў, што суд будзе закрытым. З вамі Радыё Свабода. Былый генеральный директор «Пинск Дрэву» Лоран Арыніч находится у вышуку. Про это поведомил на прессовой конференции у Менску представник следшего управления Генеральной прокуратуры Беларуси Геннадь Барысов. С подробностями Алексей Знаткевич.
Представник прокуратуры подтлумачил, что криминальная справа на конт выбуху на Пинск-Дрэве находится в завершальной стадии. Обвиновачиваются по ее 4 человеки, у тымлику 2 инженеры и генеральный директор. Трое притягнуты за отказности за службовую халатность и порушение правил пожарной безопасности. У конце лютого 2011 года Генеральная прокуратура начала криминальную справу в дочинении до былого генерального директора Пинск-Дрэву Арыніча. Тогда 75-годового директора не затримливали. Генпрокуратура тлумачила это его узростом. З его навод не брали подписки про невыезд. Арынічу погрожало до 10 годов зняволення с конфискацией майомости. Вот что заявил в «Свободе» в конце лютого сам Лоран Арыніч.
Это громкое дело. Очень громкое дело. ОК 424, пункт 3. Использование в корыстных целях. Использование служебного положения. Знаю, что из меня хотят сделать козла отпущения.
У красавіку стало вядома, что Арыніча няма у Беларуси. У верасні з'явілася информация, что ён попросил політичного притулку у Польщі. До того часу супрацовники правоохранных органов поведомляли, что Лоран Арыніч находится там на лечении, з их ведома. Але уже 22 верасня, как выникает со слов представника прокуратуры, была вынесена постанова об утримании генерального директора под вартой.
Я нагадаю, что у выніку выбуху на Пинск-Дрэве год тому загинули 14 человек, а 8 были поранены. С вами Радио Свобода, и зараз звонок нашей слухачки.
На днях звонил вам некий Чичиков и говорил, что КГБ имеет право врываться в дома оппозиционеров и применять оружие. Он сравнил их с преступниками. Не боится ли этот холоп стать следующим, как это было в 1937 году? Некоторые люди звонят и удивляются, что закрывают белорусские газеты. Неужели они не понимают, что уничтожают не только газеты, а саму Беларусь и ее народ? Почему ни один российский президент не выступил в защиту оппозиции и против режима Лукашенко? Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Берите так само удел у обмеркования горячих тем на нашем сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Каддафи нападкал лёс Милошевича и Хусейна. Так прокомментовал новину из Либии экс-кандидат на президента Беларуси Дмитрий Вус. Основная и додатковая сессия белорусской валютно-фондовой биржи объединились. Официальный курс доляра США сегодня зафиксовался на отзнаце 8680 рублей. Девальвация рубля склала 52%. Былый генеральный директор Пинск Дрэву Лоран Арыніч находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице подошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колонии.